Глава 39. «Ван, сам посмотри». Генри носом указал на вереницу зеркал. «Что я говорил?» Я двинулся вдоль зеркального ряда, проверяя каждый из них, сперва лучом фонарика, а потом пальцами.
«Ну, что?» — прорычал Фриц.
«Здесь были имена, а теперь нет имен. Там были фотографии, а теперь нет фотографий».
«Я же говорил», — сказал Генри.
«Интересно, почему бывают глухонемые, но не бывает слепонемых?» — спросил Фриц. «Почему нужно все время балаболить?»
«Надо же чем-то заполнять время. Ну что, давай перечислим всех по списку».
Я начал называть имена по памяти.
«Забыл Кармен Карлотту», —
поправил меня Генри.
«Окей, Карлотта».
Фриц поднял взгляд.
«Главное, не забудь того, кто украл фотографии из кинобудки,
а потом стер каракули на зеркалах.
Почему-то такое ощущение, что всех этих дам не было на свете вообще», — сказал Генри.
Он еще раз прошелся вдоль череды зеркал, склоняясь к каждому и ощупывая его слепыми пальцами.
«Ничего. И здесь ничего. А ведь помада была сильно засохшая от времени. Представляю, сколько пришлось возиться с каждой надписью. Кто же такой старательный?»
«Генриетта, Мейбл, Глория, Лидия, Алиса.
И каждая спускалась сюда и стирала свою надпись?»
«Не совсем. Мы уже выяснили, что все эти женщины приходили и уходили, рождались и умирали, и каждый раз оставляли имена, вроде мемориальной таблички».
«То есть?»
«Все эти надписи появились в разное время, начиная примерно с 20-х годов. Каждая из этих женщин, или, как ты говоришь, дам, спускалась сюда на собственную погребальную церемонию, устраивала себе своеобразные похороны. В первый раз, в первом зеркале, она видела одно лицо, а в следующем было уже другое».
«Сочиняешь на ходу?»
«Боюсь, что перед нами не что иное, как большой парад похорон, рождений и погребений, сделанный с помощью одной пары рук и одной лопаты».
«Но ведь почерк был везде разный».
Генри потрогал пустоту рукой. «Люди все время меняются, начиная с рождения. Просто она никак не могла выбрать для себя какую-то одну жизнь, а может, и не хотела. Поэтому вновь и вновь оказывалась перед зеркалом. Стирала помаду и рисовала себе другие губы. Смывала одни брови и рисовала другие, еще более красивые. Увеличивала глаза, поднимала границу волос, надвигала шляпу, как абажур, а потом, наоборот, снимала. Или раздевалась совсем, догола».
«Вот отсюда, пожалуйста, поподробнее», — улыбнулся Генри.
«Не смешно», — сказал я.
«А что, хорошее занятие», — продолжал Генри. «Малевать надписи на зеркалах и смотреть, как ты изменилась».
«Ну, не каждый же день. Раз в год, может, раз в 2 года. Сделать себе губки бантиком на полгода или хотя бы на лето и любоваться, чувствуя себя другим человеком. Ну что, Генри?»
«Констанция», — сами собой произнесли губы Генри. «Это точно», — прошептал он. «Она ведь каждый раз пахла по-разному».
Машинально трогая зеркала, Генри дошел до самого последнего и оказался возле открытого люка.
«Я уже рядом, да?»
«Остался один шаг, Генри». Мы заглянули в круглую дыру, зияющую в цементном полу. Оттуда доносился шум ветра, долетавшего сюда из долины Сан-Фернандо или из Глендейла, а может, с самого Рокавейского полуострова. Вода внизу почти высохла, там не было даже по щиколотку.
«Тупик. Мертвая зона», — сказал Генри. «Наверху пусто, внизу пусто. Все ниточки ускользнули. Но вот куда?»
Словно в ответ
Из темной дыры в холодном полу донесся нечеловеческий крик. Мы прям подпрыгнули на месте.
«О, Господи!» — вскричал Фриц.
«Боже!» — заорал я. «Силы небесные!» — сказал Генри. «Надеюсь, это не Молли, Долли и Холли?»
Я шепотом повторил это за ним, как будто читал молитву. Фриц зыркнул на меня и выругался. Крик повторился уже дальше, вниз по течению. У меня глазам подступили слезы. В одно мгновение я подскочил к люку и свесился через край. Фриц схватил меня за локоть.
«Ты слышал?» — крикнул я.
«Ничего я не слышал!»
«Кто-то кричал!»
«Да это просто вода шумит!»
«Фриц!»
«Ну только не говори, что я тебе вру!»
«Ну, Фриц!»
«Нет, ты говоришь, Фриц, так, будто я тебе вру, а я не вру. Но ты ж ведь не имеешь в мыслях затащить меня в эту дыру. Скажи ты, сучий потрох, ведь нет?»
«Ну тогда я пойду один».
«Эх, была бы здесь твоя жена, она бы тебе еще и ускорение придала, Думкопф!»
Я заглянул в люк. Где-то вдалеке снова прозвучал крик. Фриц выругался.
«Ты пойдешь со мной», — сказал я.
«Не-не-не-не-не».
«Что, боишься?»
«Я боюсь».
Фриц вынул из глаза монокуляр. Судя по всему, этот прибор служил еще и затычкой, которая удерживала кровь под кожей, потому что лицо его моментально побелело прямо через загар. Глаза увлажнились.
«Я боюсь». «То есть ты хочешь сказать, Фриц Вонг испугался какой-то вонючей пещеры?»
«К сожалению», — подтвердил я.
«Знаешь что, оставь-ка свои сожаления при себе. Величайший в истории кинематографа режиссер студии Уфа в них не нуждается».
Он вставил на место свой огнедышащий монокуляр.
«В общем, так», — продолжал он. «Сейчас я найду телефон и позвоню Крамли, и пусть он сам вытаскивает тебя из этой черной дыры. Трудный подросток, мать твою!»
«Я тебе не подросток».
«А кто же ты? Ах, ну да, как же я забыл. Олимпийский чемпион по нырянию в бассейн без воды. Давай-давай, лезь туда, ломай себе шею, захлебывайся в дерьме».
«Скажи Крамли, пусть едет к водостоку и двигается мне навстречу со стороны моря. На полдороги встретимся. Если увидит Констанцию, пусть хватает. Если меня, тем более». Фриц сощурил один глаз, как будто вторым собирался открыть по мне огонь прямо через монокуляр.
«Небольшой совет от обладателя премии «Оскар». Не желаешь?»
«Что еще?»
«Падай быстро, упадешь, не останавливайся. Беги, пока тебя не схватят, кто бы там ни прятался. Увидишь ее, скажи, пусть бежит следом. Всосал?»
«Всосал».
«В общем, или сдохнешь, как собака, или...» — он осклабился. «Станешь крутым отморозком, который прошел сквозь ад».
«Встречаемся на берегу?»
«Я там не буду».
«Будешь?»
Фриц направился к выходу, где уже стоял Генри.
«Хочешь пойти с этим полудурком?» — прорычал он.
«Нет».
«Что, темноты боишься?»
«Да я сам чернее любой темноты», — сказал Генри. И они ушли.
А я, изрыгая немецкие ругательства, стал спускаться вниз. Туда, где меня ждало туманное будущее и остатки ночного дождя.